Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. В 2042 году в Москву на машине времени прилетает писатель Виталий Карцев, эмигрировавший из Советского Союза в начале 80-х годов нашего столетия. В Москве уже построен полный коммунизм в пределах одного города, и нынешняя советская столица переименована в Московскую коммунистическую республику, сокращенно Москареп. О похождениях Карцева в этом самом Москарепе и рассказывается в сатирическом романе Владимира Войновича «Москва-2042». Перед отлетом на машине времени в Москву герой романа Виталия Карцева срочно вызывает к себе известный писатель Сим Симыч Карнавалов, изгнанный из Советского Союза и живущий в своем имении под Торонто с женой Жанетой, тещей Клеопатрой Казимировной и братом Жанеты Леопольдом Зельберовичем, исполняющим обязанности секретаря и телохранителя. Кроме того, в имении живут и прислуживают негр Том и его жена Степанида. Сим Симыч Карнавалов пишет большой труд под названием «Большая зона». 34 тома этой эпопеи, которые писатель называет «глыбами», уже готовы и записаны на компьютерную пленку. Эту пленку Сим Симыч наказывает Карцеву взять с собой в Москву, так как он уверен, что к 2042 году там уже будет создан музей Карнавалова. Сам Карнавалов готовится вернуться в Россию на белом коне и восстановить там монархию, и поэтому ежедневно репетирует свое триумфальное возвращение. Кроме того, Сим Симыч тщательно выкорчевывает из русского языка все современные иностранные слова. Так газету он называет «читалкой», а телевидение – «гляделкой». В Москарепе Карцева встречают с большими почестями, так как в 2042 году ему исполняется 100 лет, и этот юбилей объявлен всенародным праздником. А поскольку всем гражданам Москарепа, коммунянам, даются звездные имена, соответствующие основному направлению их деятельности, нашему герою присваивают звездное имя «Классик». К своему удивлению, Карцев узнает, что в Москарепе у Карнавалова имеется много сторонников, которые называются «семитами» и мечтают о восстановлении монархии и провозглашении царем Сим Симыча. Кроме того, оказывается, что москарепская жизнь описана Карцевым в его романе, о котором он сам и понятия не имеет. Руководители Москарепа дают этот роман ему прочесть и требуют, чтобы он убрал все упоминания о Сим Симыче Карнавалове. Выясняется также, что служанка Карнавалова Степанида была советским агентом и регулярно писала донесения о жизни Карнавалова. Эти донесения она камуфлировала под письма подруге Кати. И вот из этих писем Карцев узнает о Сим Симыче много нового. Говорит радио «Свобода». Программа «У книжной полки». Сейчас Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042».
Степанида прожила в Отрадном больше 20 лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имении, называя хозяина имения или батюшка, или просто он с большой буквы. Но записи со временем становятся короче, однообразнее и унылее. Иногда даже прорываются жалобы, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-то возвратиться домой. Одно сообщение и вовсе лаконично – ничего нового, кроме того, что мы все стареем. И никаких развлечений. Гляделку он сам не смотрит и не любит, когда в нее смотрят другие. Степанида жалуется, что даже еженедельную серию «Даллас» они с Томом смотрят тайком, приглушив звук до предела. Был только один, впрочем, довольно долгий период оживления и надежд в Отрадном. Это когда московские вожди начали кочуриться один за другим. В этот период он сам вечерами выходил к гляделке, с удовольствием смотрел похороны, внимательно слушал все сообщения и комментарии по поводу московских перемен и интриг. Иногда спрашивал Зельберовича, о чем они говорят. Сам он в местном языке был не силен. В эти дни он оживал, меньше тратил времени на валяние глыб, больше времени уделял выиске глагола, часто шутил, и даже его сексуальная активность в эти дни возрастала. Но все кончалось одним и тем же. Закопав одного старика, заглотчики ставили на его место другого, еще старее, и все шло своим чередом. Последняя вспышка надежды была у батюшки, когда на смену немощным старикам пришел, наконец, вождь молодой и здоровый с двумя высшими образованиями. Комментаторы погляделки наперебой нового восхваляли, что умный и остроумный, костюмы заказывает только в фирме «Диор», читает в подлиннике Вольтера и тайком ходит в церковь. Этому-то вождю направил батюшка секретное послание с указанием коммунистическую партию распустить и восстановить в России традиционную для нее монархическую форму правления. Ответа он не получил, и вскоре стало ясно, что журналисты нового вождя сильно перехвалили. Костюмы от Диора он носит, но в церковь ходит навряд ли, а в подлиннике читает исключительно Ленина. Убедившись в этом, велел батюшка выкинуть гляделку в мусор, перестал даже спрашивать, что там в Москве деется, и вернулся к неизбывному своему труду. С этого периода, замечает Степанида, в настроениях батюшки перелом. Он и дальше громоздил свои глыбы, но все с большим трудом и с меньшим желанием. На коня батюшка взбирался все реже, а потом эти репетиции вовсе сошли на нет, и совсем скучно стало в Отрадном. Мне было больно и грустно читать донесения Степаниды, что батюшка, теряя веру в свое предназначение, стал попивать. Все чаще выгребала она из его кабинета бутылки из-под виски и содовой. И вдруг такое письмо. «Катюшка, родненькая, пишу тебе в ужасном смятении. У нас происходит черти чего. Сегодня утром я проснулась чуть позже обыкновенного и смотрю, Тома со мной уже нет. Я подумала, ушел на конюшню. Ну ладно, встала, оделась, пошла к батюшке убираться, тем более, что время было, когда он бегает. Гляжу, в спальне все застелено, как будто и не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, не считая какого-то медицинского журнала. До завтрака время было еще много, я пошла на конюшню спросить у Тома, не знает ли он, не случилось ли чего. Но в конюшне Тома не было». Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и глагола. Пошла искать Зельберовича, у него дверь заперта, а во дворе его тоже не видно. Но я все еще ничего такого не думала. Думала, может, они все вместе поехали, допустим, к ветеринару. Хотя все было как-то чудно, поскольку ветеринар обычно к нам приезжает сам, а если надо, то Том с Зельберовичем сами могли управиться. Батюшка такими делами не занимается». Но я все равно ничего такого не подумала, а подумала только, когда пришла на завтрак. Когда я туда пришла, там уже сидят Жанета Григорьевна с мамашей и обои заплаканные. Я спрашиваю, чего случилось? Говорят, ничего. Спрашиваю, где же батюшка? Говорят, его больше нет и не будет. Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимировна как-то так дергается, отводит глаза в сторону, ничего не говорит, а Жанета Григорьевна говорит, умер. Я спросила про Тома и про Зельберовича, куда и они делись. Может, в морг батюшку повезли? На лошади? Клеопатра Казимировна обратно молчит, а Жанета Григорьевна говорит. Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету. Тоже, спрашиваю, умерли? Тоже, говорит, умерли. Ты себе представляешь, Катюшка, как я на такие слова должна реагировать и что говорить? Спрашиваю, где же находятся ихние трупы? Ничего, говорит, не спрашивай, не твое дело. Я говорю, как же это не мое дело? Это где ваш труп находится, не мое дело, а где мой труп находится, моего Тома, это очень даже мое дело. Однажды, за несколько дней до исчезновения, Степанида, заметив, что у батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и слышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого он называл мистер Ривкин. Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду. «Я не понимаю, в чем заковыка», — говорил будто бы Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. «Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития, и организм ее гораздо проще нашего». Степанида стала догадываться о предмете разговора, только когда уже после исчезновения батюшки нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала «Medical Review». Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Дональда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны, обычно раком, согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни. На этом сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщает, что, выполнив боевое задание, герой Советского Союза, майор КГБ Степанида Макаровна Зуева-Джонсон вернулась на родину, но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии. Дело на этом, однако, не кончилось. Я читал сообщения, по крайней мере, десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым и куда он делся. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось. Другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла, наконец, вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению трех человеческих организмов и одной лошади. И дальше уже что-то совсем невообразимое. СС Карнавалов, два его телохранителя и конь Глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву и помещены на неограниченное хранение в один из сейфов швейцарского банка. И вот там, в этом сейфе, сказал мне Дзержин Гаврилович, он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет, и он, размороженный, въедет сюда на белом коне.
Напомним, Дзержин Гаврилович Серамахин – генерал безопасности, сокращенно БИЗО. Напомним также, что Московской коммунистической республикой управляют Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия, а вождем республики является Гениалиссимус, который управляет всеми делами, облетая страну на космическом корабле. И все писатели Маскарепа заняты созданием восхваляющей вождя эпопеи под общим названием «Гениалиссимусиана». Кроме Дзержина Серамахина, Карцев опекает также генерал литературы и главный компис, то есть коммунистический писатель, Комуня Иванович Смерчев. А для ознакомления с жизнью и порядками в Маскарепе к нашему герою представлена капитан Искрина Полякова, с которой у него завязываются интимные отношения. Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович продолжит сейчас чтение своего романа «Москва-2042».
В неочередное заседание творческого пятиугольника объявляю открытым, будничным голосом сказал Смерчев и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом с ним маршала Бизо Берия Ильича Взрослого. Тот, положив подбородок на кулаки, смотрел куда-то мимо моего левого уха, своим видом показывая, что он здесь присутствует как посторонний и вмешиваться в работу пятиугольника вовсе не собирается. «Заседание наше сугубо секретное», — продолжил Смерчев. «Никаких записей никому, кроме стенографистки, вести нельзя». При этом он многозначительно посмотрел на меня, а я показал ему свои пустые руки и похлопал себя по груди, показывая, что у меня того, чем и на чем пишут, ни в руках, ни на столе, ни за пазухой нет. «Я думаю, мы будем вести наше заседание без лишних формальностей по существу. Должен сразу заметить, что у нас с нашим классиком отношения складываются не сразу. Приходится преодолевать некоторые трудности. Я лично объясняю это наше взаимонепонимание тем, что мы воспитывались и росли в разных социальных условиях. Мы этот фактор учитываем и проявляем много терпения и гуманизма. Мы встретили нашего дорогого гостя очень приветливо, поселили его в лучшей гостинице, ввели в категорию повышенных потребностей и даже переименовали в его честь одну из главных улиц нашего города, хотя он этого еще никак не заслужил. Мы собирались очень торжественно и всенародно отметить его столетие. Руководство КПГБ, Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия при личном участии гениалиссимуса приняли исключительное по своей смелости решение, несмотря на временный дефицит бумаги и на то, что у нас вообще не принято печатать книги, не имеющие прямого отношения к гениалиссимусиане, несмотря на все это, мы намеревались опубликовать произведение нашего гостя, но просили внести некоторые сугубо необходимые исправления, исключить те места, без которых можно было бы легко обойтись. Для этой небольшой работы ему были предоставлены все необходимые материалы, с которыми он ознакомился. «Ну, вы теперь все знаете», — сказал Смерчев. «Сим Карнавалов не умер, как вы предполагали вначале. Он жив, хранится в швейцарском банке и ждет своего часа». «Слушайте, ну что это за глупости?» — сказал я, занервничав. «Ведь вы все это взяли из моего романа. Но это же роман, это художественное сочинение. Иначе говоря, это же просто выдумка». «Вот вы говорите «выдумка», — сказал Смерчев, — «а вот благодаря этой вашей, так сказать, выдумке в нашей республике семиты ведут себя все более вызывающе. Не далее, как вчера, например, неизвестными злоумышленниками прямо под памятником научных открытий гениалиссимуса была наложена огромная, извините, куча вторичного продукта, и к ней была приложена записка «Наш подарок гениалиссимусу». И по размеру этой самой вот кучи, продолжал Смерчев, ясно, что это действовал не какой-нибудь одиночка, а целая организация. И, само собой, записка была подписана известным всем словом из трех букв «СИМ». А позавчера была обезврежена группа стиляг. При этом оказалось, что у каждого в знаке принадлежности запечатан маленький портрет той личности, которой они поклоняются. Но не будем затягивать наш разговор, продолжил Смерчев. Я только хотел сказать нашему гостю, я заметил, что он избегает именовать меня классиком, я только хотел сказать, что мы очень хорошо понимаем, что исправлять уже написанную книгу и делать лишнюю работу не хочется, но это очень нужно. И вот мы все, не только я лично, но и другие члены творческого пятиугольника, очень вас просим, вычеркните вы этого, который там ездит у вас на белом коне. Это будет лучше и для вас, и для нас. Ну что вы за него так уцепились? Чем он вам так дорог? Я опять поднялся и стал нервно ходить по комнате. «Господа комсоры», — начал я, стараясь быть как можно более убедительным, — «поверьте мне, я ничего плохого против вас не замышляю. Я хотел бы сделать все, как вы хотите. Вчера, перечитывая некоторые страницы романа, я уже взял ручку и хотел, искренне хотел Сим Симыча вычеркнуть». «Ну и что же вам помешало?» — насмешливо поинтересовалась пропаганда Парамоновна. «Но вы понимаете, тогда никакого романа не получается, получается какая-то чепуха. И вообще, вы меня просто не понимаете. Да если бы я хотел, если бы я умел так корежить свои романы, мне бы к вам и ездить незачем было. Я бы еще тогда, в социалистические времена, при всех культистах, волюнтаристах, коррупционистах и реформистах, сделал бы, знаете, какую карьеру». Я бы уже тогда был секретарем Союза писателей, героем труда, депутатом и лауреатом, и еще бы гонорары получал мешками. Но я этого тогда не умел и сейчас не умею. В кабинете наступило тяжелое молчание. Участники заседания переглядывались, а Комуний Иванович расстегнул и опять застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки. Маршал взрослый вдруг встал и вышел. «Ну вот что», — сказал Дзержин Гаврилович и заходил по комнате. «Наша дискуссия с классиком зашла слишком далеко. Мы требуем от него чего-то, а он нас не понимает. А почему? Ну, допустим, не хочет он указать местонахождение сейфа. Ладно, не надо. Не хочет вычеркнуть своего героя. Это можно понять. «Но послушай, дорогуша», — обратился он уже лично ко мне, — «ты можешь сам что-нибудь придумать. Допустим, не хочешь вычеркивать этого твоего, как его, но можно сказать, можно сделать так, что он умер, и все, и на этом поставить точку. Или, допустим, его не заморозили, а засолили, а?» Дзержин посмотрел на меня, и другие ему последовали. «Нет-нет», — сказал я, — «нет, такого не будет. Ничего никого не засаливает, и вообще, если вы так со мной разговариваете, я с вами никаких дел больше иметь не хочу. Не надо мне никаких юбилеев, никаких ваших почестей. Я вот только дождусь своего космоплана и уеду к себе обратно в Штокдорф». «Без визы?» — полюбопытствовал Смерчев. «Без какой еще визы?» «Ну как же», — Смерчев улыбнулся, — «у нас же существуют определенные правила пересечения границ. У нас без визы нельзя. У нас даже для того, чтобы выехать в Первое кольцо, куда-нибудь, понимаете, допустим, в Калужскую область, и то виза нужна». «Так это», — махнул я рукой, — «касается ваших коммунян. А я не только не коммунянин, я даже советского гражданства. Вот уже 60 лет с лишним лишен, и вообще не ваш». При этих словах все члены пятиугольника как-то странно переглянулись, а Комуни Иванович улыбнулся, широко развел руки и, называя меня моим человеческим именем, удовлетворенно сказал: «Нет, Виталий Никитич, вы наш, ведь мы вас реабилитировали».
Перед тем, как продолжить чтение романа Владимира Войновича «Москва-2042», фрагменты из которого вы слушаете по радио «Свобода» в программе «У книжной полки», необходимо сказать несколько слов о том, как жил Виталий Карцев в Маскарепе до описанного только что заседания. Дело в том, что в Маскарепе, как мы уже говорили, был построен полный коммунизм, и все граждане работали по способности и получали по потребностям. Но потребности делились на общие и повышенные, в зависимости от заслуг. Карцев был сначала определен в категорию повышенных потребностей и жил в гостинице «Коммунистическая», где питание и сервис были почти такие, как при капитализме. В то же время люди общих потребностей питались такими странными блюдами, как, например, свинина по-вегетариански, приготовленная из брюквы. А теперь мы попросим Владимира Войновича прочесть еще одну главу из его романа «Москва-2042».
«Куда ты меня привез?» — спросил я шофера Васю. «Куда приказали?» — отвечал он. «Вы теперь будете жить здесь». Он указал мне на длинное приземистое здание, и пока я разглядывал это здание, включил скорость и укатил, обдав меня клубами пара. Когда пар рассеялся, я при лунном свете разглядел, что здание представляло собой что-то вроде барака, все окна которого были совершенно темны. Над дверью посреди барака тускло отсвечивала ободранная вывеска «Гостиница социалистическая». Прямо напротив гостиницы был какой-то пустырь, а справа тянулся высокий железобетонный забор с колючей проволокой наверху, из чего я заключил, что нахожусь на самой окраине Маскарепа. Постояв в некотором недоумении, я решил войти в гостиницу и толкнул дверь, которая с ужасным скрипом открылась, когда я надавил на нее плечом. В нос сразу шибануло запахом мочи. «И как вы в такой вонище живете?» — спросил я пожилую женщину младшего лейтенанта. Она сидела возле тумбочки, на которой слабо светила коптилка, сделанная из консервной банки. «Интересно, откуда они взяли эту банку? Я в Маскарепе ни разу никаких консервов не видел». «А вам что нужно?» – спросила младший лейтенант. «Я ей сказал, что меня перевели сюда из гостиницы «Коммунистическая». Как фамилия?» Я думал, что, услышав мою фамилию, она тут же придет в восторг и попросит автограф. Но ничего подобного не случилось. Она долго мусолила какую-то грязную книгу и водила по строчкам скрюченным пальцем. Отыскав нужное, она взяла с тумбочки связку ключей, взяла коптилку, повела меня куда-то вглубь коридора и, открыв дверь номер 14, сказала: «Вот ваша комната». И тут же ушла. Я пошарил по стенке в поисках выключателя, но никакого выключателя не было, как не было, впрочем, и лампочки. Но луна светила достаточно ярко, и я разглядел узкую железную кровать, стоявшую в углу у забранного решеткой окна, и покосившуюся табуретку. Кровать была покрыта суконным одеялом, поверх которого лежала подушка, набитая, как я понял, трухлявой соломой. По-моему, ничего больше в комнате не было, не считая пластмассового горшка, который я нашел в углу возле двери. Под одеялом, разумеется, никакой простыни я не нашел. Но что было делать? Я выставил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лег поверх одеяла. Я так устал, что заснул немедленно, но вскоре проснулся от того, что меня грызли какие-то насекомые. «Скорее отсюда!» — сказал я себе самому и выскочил в коридор. У меня, конечно, было подозрение, что ботинки мои я найду вряд ли начищенными, но их там и вовсе не оказалось. Дежурная была уже другая, в звании старшины. Когда я ее спросил про туфли, она слегка удивилась, а потом объяснила, что за вещи, выставленные в коридор, администрация не отвечает. Этого следовало ожидать. Я спросил у нее, где у них тут кабисот, то есть по-ихнему уборная. Она сказала, что никаких кабисотов в гостиницах этого класса не бывает, а накопитель продуктов вторичного находится у меня в номере. Она имела в виду, очевидно, горшок. Мне, понятно, пользоваться этим сосудом не очень хотелось, но ничего не поделаешь, я вернулся в номер. Интересно, что кусок газеты 2,5 метра там все-таки был. Развернув этот кусок, я сразу увидел крупный заголовок «Человек из прошлого». Как я сразу догадался, речь в статье шла обо мне, хотя имя мое ни разу не было упомянуто. Разумеется, мне и раньше приходилось читать подобную критику, но раньше я был, можно сказать, более толстокожий и не принимал все так близко к сердцу. Но теперь прочитанное меня глубоко ранило. В статье было сказано, что некий отвратительный тип с давних времен вступил на путь критиканства и оплевательства всего, что нам дорого, что, живя во времена развитого социализма, он не видел ничего хорошего в поступательном движении предкоммунистического общества вперед и по заданию разведок Третьего кольца клеветнически оплевывал все, что видел. Своей, с позволения сказать, деятельностью он заслужил самого сурового наказания, но благодаря попустительству тогдашних распоясавшихся коррупционистов сумел избежать возмездия, скрывшись в Третьем кольце, где в угоду своим заокеанским покровителям с усердием облаивал страну, которая его растила, кормила, поила, одевала и обувала. И вот он снова появился у нас. Мы простили отщепенцу его прежние преступления. Наше общество, как известно, самое гуманное в мире. Но с теми, кто нарушает его законы и нормы поведения, оно поступает сурово. Статья заканчивалась призывом к коммунянам перед лицом моей провокации проявить собранность, бдительность, еще теснее сплотиться вокруг партии, Верховного Пятиугольника, редакционной комиссии и лично Гениалиссимуса и давать решительный отпор всяким враждебным вылазкам.
На этом хождение по мукам Виталия Карцева отнюдь не кончается, и о его дальнейших переживаниях мы узнаем из следующей передачи «У книжной полки» по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Передачи эти, мы их повторяем по просьбе слушателей, заменяют временно программу «С другого берега», и выходит в эфир на волнах Радио Свобода по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяются, соответственно, по понедельникам в 4.30, 9.30, а по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Ваши отклики и пожелания направляйте по адресу Федеративная Республика Германия, ФРГ, Мюнхен, почтовый ящик 22 14 25. Фрагменты из романа читает автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.